Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели в студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. В Брюсселе прошел саммит Украина-ЕС. Переговоры с Ираном не принесли результатов. Загрязнение почвы в Китае власти причислили к государственной тайне. 25 февраля в Брюсселе состоялся саммит Украина-ЕС. Киев получил надежду на подписание соглашения об ассоциации в случае выполнения ряда условий. Каких именно, расскажут наши корреспонденты.
Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, вероятно, может быть подписано в ноябре этого года во время саммита Восточного партнерства в Вильнюсе.
Хочу заверить, что украинская власть настроена приложить максимум усилий для достижения этой стратегически важной цели.
Однако для этого уже к маю Украина должна продемонстрировать прогресс в трех сферах: обеспечить справедливые выборы, решить вопрос с избирательным правосудием, а также провести ряд реформ, в частности судебную. Об этом договорились Виктор Янукович и европейские лидеры на саммите Украина-ЕС, прошедшем 25 февраля. В то же время эксперты уверены, условия, выдвинутые ЕС, это требования, которые украинская власть должна выполнить, чтобы уровень жизни в стране повысился.
За рівнем довіри громадян до
По уровню доверия граждан к правовой системе мы пребываем на глубоком последнем месте. По данным европейского сравнительного исследования, уровень доверия к правовой системе у нас равен приблизительно 2 баллам по 10-бальной системе.
У нас десь 2 балла за 10-бальную шкалу.
Оппозиция называет прошедший саммит последним шансом для Виктора Януковича и инициирует создание межфракционной комиссии Украины-ЕС. Она будет заниматься подготовкой необходимого законодательства для подписания соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.
Мы считаем, что такая межфракционная комиссия должна сотрудничать с нашими европейскими партнерами и с европарламентариями, и она должна стать высшим политическим органом, который будет принимать законы в отношении приближения Украины к Европейскому Союзу.
Общественные организации обещают проводить мониторинг выполнения условий, необходимых для подписания соглашения об ассоциации с ЕС. NTD, Киев, Украина.
26-27 февраля в Казахстане прошли переговоры мировых держав с Ираном. На повестке дня снова была ядерная программа Тегерана. О результатах встречи в следующем сюжете.
В Казахстане завершились 2-дневные переговоры с Ираном по вопросу его ядерной программы. В них приняли участие представители Франции, Германии, США, Китая, России и Великобритании. Однако договориться стороны так и не смогли. Тегерану предложили отменить некоторые из наложенных на него санкций в обмен на приостановку его ядерных разработок. Между тем, исламское государство продолжает настаивать на мирном характере своей программы. Подобная встреча в Алма-Ате прошла впервые за 8 месяцев.
Посмотрим, что будет дальше, но подход, в котором мы все абсолютно едины, заключается в том, что нам необходимо видеть прогресс ради уверенности мирового сообщества. Я надеюсь, что после того, как мы встретимся снова, Иран примет эти предложения и будет добиваться прогресса вместе с нами.
За итогами переговоров также пристально следит Израиль. Ранее страна намекала, что прибегнет к атакам иранских ядерных объектов, если дипломатия и санкции окажутся бессильными. Следующие переговоры с Ираном намечены на 18 марта в Стамбуле, а затем 5-6 апреля опять в Алма-Ате. Впрочем, надежды на то, что на предстоящих встречах удастся прийти к какому-либо соглашению, крайне мало. В июне в Иране должны состояться президентские выборы, и от их результата в большой степени зависят и исход иранской ядерной программы, и последующие переговоры.
Результаты парламентских выборов в Италии обеспокоили как самих итальянцев, так и лидеров стран еврозоны. Аналитики сообщают, что сложившуюся ситуацию будет непросто разрешить.
В результате парламентских выборов в Италии сложилась непростая ситуация. Обе палаты почти в равной степени оказались разделенными между правыми и левыми. На выборах в Нижнюю палату левоцентристский блок во главе с лидером Демократической партии Пьером Луиджи Берсани одержал победу над правыми во главе с экс-премьером Сильвио Берлускони с перевесом всего в 0,4%. При этом, в то время как в Нижней палате большинство сформируют левые, верхняя – Сенат, несмотря на 1% отрыв левой коалиции, все же остается за сподвижниками Берлускони, поскольку состав Сената комплектуется на основании не только общенациональных, но и региональных выборов. Неожиданностью для аналитиков стал успех третьей силы, недавно созданного «Движения пяти звезд». Его возглавляет блогер и комик Джузеппе Грилла. В ходе предвыборной кампании он обещал в 2 раза сократить зарплату депутатам. Движение набрало 25,5% голосов. Как теперь при таком почти равном распределении сил политики будут договариваться о принятии законов, остается вопросом. И это беспокоит как самих итальянцев, так и другие страны Европы.
Это проблематичный результат, но это выбор итальянского народа, так что нам просто надо сделать так, чтобы он работал. Было бы лучше, если бы у нас не было выборов, смогли бы хоть денег сэкономить. Это просто какой-то сумбур.
Результаты выборов в итальянский парламент негативно повлияли на рынки ценных бумаг по всему миру. Инвесторов беспокоит, что теперь страна может оказаться в политическом тупике и не сможет проводить экономические реформы, что приведет к усугублению кризиса в еврозоне, поскольку Италия – третья экономика валютного блока. Аналитики предполагают, что через несколько месяцев в Италии могут провести повторные выборы.
Китайские власти отказываются сообщать общественности результаты исследований уровня загрязнения почвы в стране. Это вызывает у населения страны еще больше беспокойства о состоянии окружающей среды и возможной угрозе здоровью.
Рядовым гражданам не положено знать, насколько загрязнена почва в регионах, где они живут. Похоже, такова позиция китайского Министерства охраны окружающей среды. Оно отказалось публиковать полные результаты исследования состояния почвы, назвав их государственной тайной. Результаты 4-летних проверок, которые завершились еще в 2009-м, недавно запросил в своем письме пекинский юрист Дун Дженвэй. Он проводит собственное расследование, подозревая, что уровень загрязнения почвы может представлять опасность для населения. Предоставить содержание государственного отчета ему отказались. По мнению Дуна, власти не имеют права скрывать эту информацию, а то, что они это делают, может свидетельствовать лишь о том, что результаты плохие.
Закон о государственной тайне в Китае имеет широкое определение. Власти могут произвольно подводить под это понятие что угодно, и это дефект в правовой системе. Однако, согласно действующим законам об открытости действий госорганов для общественности, информация о защите окружающей среды, особенно о состоянии почвы, не должна расцениваться как государственная тайна.
Власти КНР на протяжении многих лет отрицали, что вода и воздух в стране сильно загрязнены. Серьезность ситуации режим признал лишь недавно, когда очевидность проблемы уже невозможно было замалчивать. На прошлой неделе Министерство охраны окружающей среды КНР подтвердило существование в Китае так называемых раковых населенных пунктов, тех, где из-за состояния окружающей среды риск заболеть раком в разы превышает среднестатистический. По официальным данным, в стране таких городов и деревень около 200, при этом независимые исследователи называют цифру в 2 раза больше. В отличие от воздуха и воды, степень загрязнения почвы промышленными выбросами на глаз определить сложно.
Далее в выпуске. Женщина впервые покорила Эверест 2 раза за 1 сезон. «Титаник-2» отправится в плавание по тому же маршруту. В Киеве представили отчет о соблюдении прав человека. Петербуржцы окунулись в эпоху средневековой музыки. Покорить самую высокую гору мира, Эверест, задача непростая. Когда человек делает это 2 раза за несколько дней, да этот человек еще и представительница прекрасного пола, это уже рекорд. Недавно такой рекорд был установлен. Давайте посмотрим.
Первой женщиной, покорившей Эверест 2 раза за сезон, стала альпинистка из Непала Чхурим Шепра. В понедельник она получила сертификат о внесении ее достижения в Книгу рекордов Гиннесса. 29-летняя спортсменка поднималась на высочайшую гору планеты 12 и 19 мая прошлого года. После первого восхождения она вернулась на базу и, отдохнув всего неделю, снова отправилась на вершину. Чхурим родилась в городке на востоке Непала, где расположена Канченджанга, 3-я по высоте гора мира, а также другие примечательные вершины. Она решила, что благодаря своему достижению сможет сделать свой регион еще более известным.
Я была очень рада после восхождения. Я почувствовала, что могу прославить Непал, и таким образом забыла обо всех своих трудностях.
Она говорит, что стимулом для нее стала книга «Апасанг Ламо», первой непалки, покорившей Эверест. Впервые же нога человека ступила на вершину горы в 1953 году. На нее взошли новозеландец Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Наргей. После них Эверест покорила около 4000 альпинистов. А вот больше всего восхождений, 21, совершил непальский альпинист Апа Шерпа, проживающий в США.
Австралийский угольный магнат решил воплотить свою давнюю мечту – построить копию утонувшего «Титаника». Он говорит, что сохранит первоначальный дизайн судна, но сделает плавание на нем более безопасным.
Австралийский миллиардер Клайв Палмер построит «Титаник номер 2». Он не обещает, что судно будет непотопляемым, но говорит, что спасательных шлюпок на нем хватит на всех. Во вторник угольный магнат представил первые чертежи своего лайнера мечты. Он планирует восстановить первоначальный декор «Титаника», но при этом построить его по современным стандартам и, конечно, с современными удобствами, такими как кондиционеры и Wi-Fi.
Например, корпус будет сварен, а не на заклепках. Он будет работать не столько на угле, сколько на дизель-электрическом моторе. Будут три пропеллера, как на изначальном корабле. Будет дополнительная палуба, а это означает, что можно будет заглянуть за борт носа корабля.
Палмер давно мечтал создать копию утонувшего лайнера. Теперь он надеется, что его желание воплотит китайская государственная компания CSC Jinling Shipyard, которая уже строит 4 танкера-рудовоза для его бизнеса. Миллиардер говорит, что когда он вспоминает о «Титанике», ему на ум приходят такие слова, как уважение и доброта.
Я думаю о мужестве и самопожертвовании, я думаю об уважении и заботе о других. И я также думаю об огромном мужестве. Помните, как оркестр корабля играл «Ближе Господь к тебе»? Как можно не плакать, думая об этом, о той любви к пассажирам? Когда приезжаешь в некоторые страны мира, то уже не думаешь о людях, как о живых существах. Мы больше их не уважаем. Я думаю, что пора повернуть время вспять.
Палмер отказался называть стоимость проекта, однако сказал, что «Титаник» по размеру был меньше многих современных круизных лайнеров.
Дело не в деньгах. У меня достаточно денег, чтобы его оплатить.
Оригинальный «Титаник» затонул 14 апреля 1912 года. На его борту были 2224 человека. Выжили только 710. На судне не хватило спасательных шлюпок. Среди выживших была прабабушка вот этой женщины по имени Хелен Бензингер. Маргарет Браун была американской светской дамой и миллионершей. Вернувшись после крушения домой, она создала фонд спасшихся с «Титаника».
Думаю, там присутствовал элемент того, что мы называем посттравматическим стрессовым расстройством, чувство вины выжившего. Я знаю, что не было и дня, когда моя прабабушка не вспоминала бы об этом. Она говорила семье, что худшим звуком, который она слышала, были крики, пока они не стихли.
Бензингер также надеется, что благодаря «Титанику-2» люди, возможно, снова вспомнят о благородстве.
Благовоспитанности больше нет, норм поведения, внимательности к другим. Герои утонули вместе с «Титаником», те мужчины, которые отступили назад и позволили женщинам из второго и третьего классов сесть в шлюпки. Там были Гугенхайм и Астер, которые отступили, а Гугенхайм сказал, сидя в холле: «Мы одеты в соответствии с нашим положением и готовы погибнуть как джентльмены». Таких людей больше нет. Я надеюсь, что именно это должно возродиться, и, возможно, всего на 5 дней, но когда люди будут садиться на борт «Титаника», все в них должно меняться. По крайней мере, я на это надеюсь.
Согласно проекту, на борту нового «Титаника» будет 18 спасательных шлюпок, в каждой из которых смогут поместиться по 250 человек. Ожидается, что строительство начнется в этом году, а первый круиз по маршруту утонувшего «Титаника» судно совершит уже в 2016-м.
Первый человек, побывавший в космосе в качестве туриста, решил проспонсировать новый космический полет на Марс. Об этом подробней.
Первый в мире космический турист и американский миллионер Деннис Тита рассказал о своих планах отправить в космос семейную пару. Муж с женой пролетят вблизи Марса и вернутся на Землю. Их путешествие займет 501 день, а старт запланирован на 5 января 2018 года. Исторический проект назвали «Миссия Америки».
Это довольно простая миссия. Мы пролетим на расстоянии сотни миль, 160 километров от Марса. То есть, в сущности, мы побываем на Марсе. Это очень просто. Вылететь, пролететь мимо, использовать гравитационное поле Марса и вернуться на Землю как бумеранг. Не нужно никаких активных маневров. Это на самом деле просто.
По словам Тита, в пути может понадобиться только незначительная коррекция курса. Корабль не будет осуществлять расстыковку, перестыковку и посадку, поэтому основным фокусом полета станет возвращение от Красной планеты домой. Но Тита пояснил, что путешествие начнется только когда Земля и Марс подойдут друг к другу на необходимое расстояние. Ближайшая такая возможность будет в 2016 году, следующая – в 2018, третья появится только в 2031 году. К началу миссии для экипажа будет подготовлена капсула для запуска и возвращения. В ней будут предусмотрены спальные помещения, защищенные от солнечных бурь, а также модуль для жилья, возможно, надувной. Основная идея состоит в том, чтобы сделать отсек для экипажа максимально простым, но при этом обеспечить его всем необходимым.
Думаю, нужно учитывать, что это долгое путешествие. Вы путешествуете в закрытом пространстве на расстояние, равное 32 тысячам оборотов вокруг Земли, и не сможете выйти из него примерно полтора года.
Сам Денис Тита слетал в космос в 2001 году. Заплатил он за свое путешествие 20 миллионов долларов. За время полета он облетел по орбите Земли 128 раз.
В Украине правозащитные организации представили ежегодный отчет о соблюдении прав человека в стране. Согласно документу, в некоторых сферах наблюдается ухудшение ситуации. Подробнее расскажут наши корреспонденты.
Юрий из закарпатского города Рахов сам воспитывает сына и уже почти 3 года добивается исполнения решения суда о выплате ему алиментов. Безуспешно.
Відповіді.
Ответа мне никто не дал. Украина – это государство беззакония.
Украинские правозащитники отмечают, ситуация в судебной сфере за прошлый год ухудшилась. В своем отчете о соблюдении прав человека они отмечают, что в ряде вопросов страна движется в обратном направлении.
Количество нарушений прав человека остается достаточно большим. По некоторым правам и свободам ситуация стала еще хуже, как, например, в отношении мирных собраний, где количество судебных запретов существенно возросло.
В Украине ухудшилась ситуация со свободой слова, свободой совести и религии. Все реформы, среди которых медицинская, налоговая, пенсионная и другие, также привели к ухудшению прав человека и, как следствие, к росту бедности и социальному неравенству. Актуальной остается проблема пыток в местах заключения.
Проблемы с защитой права на жизнь.
Остаются проблемы с защитой права на жизнь, включая ужасные условия содержания узников в местах лишения свободы, проблемы пыток и их надлежащего расследования, лишение жизни, которые осуществляются правоохранителями, представителями государственных органов.
В то же время правозащитники отмечают, в тех вопросах, где соблюдение прав человека не мешает политическим и экономическим интересам власти, ситуация улучшилась.
Мы наблюдали принятие прогрессивного, даже лучшего, чем можно было ожидать, криминально-процессуального кодекса. Приняты новые законы об общественных объединениях и благотворительных фондах. В стране развернулась система бесплатной правовой помощи, которая начала действовать с 1 января этого года.
Многие украинцы связывают нарушение своих прав с коррупцией.
В школе часто бывают, обижают детей, и часто это преподаватели, которые к своей работе относятся халатно. Было дело, когда мои одноклассники платили учителям, и к ним относились хорошо.
Я не могу реализовать право там, на охрану здоровья, потому что идешь в больницу, и ты не знаешь, как тебя там вылечат. Скорее всего, могут и угробить.
Правозащитники отмечают нарушение прав женщин и детей, связанные с домашним насилием и дискриминацией. НТД, Киев, Украина.
Члены парламента Тайваня обсуждают законопроект, который запретит туристам ездить в Китай в медицинских целях. В чем причина таких мер, смотрите далее.
Вслед за австралийскими парламентариями ввести запрет на медицинский туризм в Китай решили и их тайваньские коллеги. В среду представители Тайваньской демократической прогрессивной партии объявили, что будут продвигать законопроект, который бы вводил уголовную ответственность за получение органов в других странах из незаконных источников. Свое заявление парламентарии сделали во время конференции, которую посетили врачи и юристы, расследующие обвинения о насильственном изъятии органов у узников совести в Китае.
Мы поднимем вопрос уголовной ответственности за будущие пересадки органов. Мы просим Департамент здравоохранения сообщить тайваньскому медицинскому сообществу, что именно это мы собираемся сделать.
Доктор Торстен Трей является соавтором книги «Государственные органы. Насильственная трансплантация в Китае». Он говорит, что существует достаточно доказательств того, что за преступлениями по изъятию органов у узников совести стоят китайские коммунистические власти.
Органы в Китае поступают не только, как официально объясняется, от казненных заключенных, но также и от живых узников совести, практикующих фалуньгун.
Последователи медитативной практики фалуньгун подвергаются в Китае гонениям со стороны властей с 1999 года. Они, как предполагается, составляют самую большую группу невольных доноров. Помимо них, органы насильственным путем извлекают также и у других репрессируемых групп, например, у прихожан домашних христианских церквей, тибетцев и уйгуров. По данным Тайваньского департамента здравоохранения, 90% местных тайваньцев в период с 2000 по 2011 годы на пересадку органов ездили именно в Китай. Парламентарий Лин Шитя говорит, что граждан ее страны необходимо защитить от невольного соучастия в убийствах.
Думаю, благодаря закону начнется общественный диалог. Это все ради продвижения в Тайване прав человека, и не только в Тайване, но и везде в мире.
Врачи и юристы, принявшие участие в конференции, также посетили форум по трансплантационному туризму, который был организован Тайваньским департаментом здравоохранения. NTD, Тайвань.
Жители северной столицы получили возможность окунуться в мир старинной музыки 17 века. Исполнялась она на клавесине и органе. При этом зрители посвятили в тайны древних музыкальных трактатов. С подробностями наши корреспонденты.
В музее Римского-Корсакова на фестивале «Секреты старинной музыки» петербуржцы не только наслаждаются музыкой Средневековья, но и узнают тайны исполнения итальянского и французского стилей. Сегодня музыканты делятся своим видением и техникой исполнения произведений той эпохи. Сочинения великих композиторов Джероламо Фрескобальди и Луи Куперена звучат на электронном органе и клавесине одновременно.
Эти музыканты не только исполняют музыкальные произведения, но еще и изучают старинные трактаты, поскольку нет записей аутентичных исполнений тех авторов, которые писали музыку эпохи барокко.
Исполнителям приходится импровизировать, воспроизводя клавесинные бестактовые прелюдии Луи Куперена, где все ноты записаны одинаково, просто целыми, в таком порядке, в котором они должны нажиматься. И здесь все зависит от исполнителя.
Если вы посадите 10 человек, скажем, играть одну и ту же прелюдию, то будет 10 разных интерпретаций, 10 разных прелюдий. Хотя сказать, что кто-то из них сыграет верно, а кто-то неверно, тут будет сложно. Тут уже, как часто писали в древних трактатах, тут уже важно чувство стиля, хороший вкус.
На подобных фестивальных концертах музыканты не только играют, но и делятся средневековыми историями, своими открытиями, которые они сделали во время изучения старинных трактатов. Некоторые зрители ощутили разницу воздействия современной и средневековой музыки.
Я обычно слушаю рок-музыку, поэтому после концерта рок-музыки люди находится в состоянии зомби-подобное. То есть, знаете, это действительно выматывающие концерты. А концерты старинной музыки, наоборот, я думаю, ну вот как по моим ощущениям, они придают силы, то есть они улучшают настроение.
Клавесин вызывает у меня ассоциации с таким салоном времени барокко, белые манжеты, может быть, даже белые парики, и очень такие художественные образы возникают в больших количествах.
В марте любителей камерной музыки ждут новые открытия и эксперименты. Так, например, на фестивале «Вкус звуков» будут звучать 4 арфы и квартет саксофонов. NTD, Санкт-Петербург, Россия.
На днях тибетцы отмечали фестиваль масляных светильников. В чем значение этого праздника, давайте узнаем.
Тибетцы, проживающие в изгнании, стекаются в храм Цуглакханг в индийском городе Дхарамсала, где проживает их духовный лидер Далай-лама. Сегодня они отмечают 15-й день своего традиционного Нового года Ласара. Этот день носит название Чотрул-дючен. Он завершает цикл тибетских новогодних торжеств. Праздник также называется Чонга-чуэпа – фестиваль масляных светильников. Обращаясь с молитвой, буддисты зажигают лампы с маслом яка. Согласно тибетским традициям, Чонга-чуэпа – один из 4 фестивалей, посвященных 4 событиям в жизни Будды. Он приурочен ко дню, перед которым Будда на протяжении 15 дней проявлял чудеса, чтобы укрепить веру и преданность своих учеников. Сегодня здесь молятся основателю одной из созданных в Тибете школ буддизма под названием Гелугпа.
Мы молимся основателю Гелугпы и в честь Чонга-чуэпы. Мы собрались здесь сегодня на эти молитвы. Сегодня 15-й день Нового года. Мы отмечаем его ежегодно.
Впрочем, в последние годы тибетцы предпочитают не воспринимать свой Новый год как праздник. Далай-лама призывает своих последователей обратить молитвы на упокой душ тех тибетцев, которые в последнее время совершили самосожжение в знак протеста против правления в Тибете Китайской коммунистической партии. Начиная с 2009 года на такой отчаянный шаг пошли уже 100 человек, большинство из них погибло.
Мы продолжаем освещать мировое турне труппы китайского классического искусства «Шиньюнь Пифо Минац». О своих впечатлениях рассказал нашему корреспонденту скрипач-виртуоз Чарльз Касселман, посетивший шоу в Рочестере.
Чарльз Касселман, скрипач-виртуоз и профессор школы музыки Истман, посетил выступление «Шиньюнь Пифо Минац» в городе Рочестер. Он выразил свое восхищение выступлением.
Шоу зрелищное, это прекрасное шоу. Танцоры непревзойденные, певцы великолепные. И женщина, которая играла на китайском инструменте, была действительно превосходна. Особенно меня впечатлили эффекты, которые они используют на фоновом экране, когда кажется, что люди исчезают. Просто великолепно. Костюмы были прекрасные. Мне все понравилось, я никогда такого не видел. Просто поразительно.
Чарльз Касселман играет на скрипке последние 50 лет. Из них 42 года он также преподает музыку. Он создал уникальную программу для квартета, в которой участвовал и знаменитый виолончелист Йо-Йо Ма. Профессор Касселман говорит, что ему особенно понравились 2 номера.
Танец с чашами, монгольский танец с чашами, я просто не мог в это поверить. И еще под конец был танец с лентами, это тоже было зрелищно, просто невероятно.
Он говорит, что Шиньюнь помогает Западу лучше понять китайскую культуру.
Это взгляд на культуру, которая нам нравится и о которой мы мало знаем. Думаю, это дает нам важный взгляд на то, что именно представляет собой эта культура. Я узнал о стольких видах искусства, о которых до этого не знал.
Представление Шиньюнь вдохновило профессора узнать о китайской культуре и музыке еще больше.
Оно пробудило во мне желание узнать больше. Хотелось бы сыграть что-то подобное или попробовать что-то из этого. Если бы это шоу сюда не приехало, я бы и не узнал ни о чем этом.
Вы можете также посетить шоу «Шиньюнь» и найти вдохновение для себя. Компания включает несколько трупп, которые гастролируют одновременно на разных континентах. Ближайшие шоу в Европе состоятся в Вене 1 и 2 марта, а также в Лондоне, где концерты пройдут с 5 по 9 марта этого года. NTD, Рочестер, США.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.